Я вас категорически приветствую. Это внеклассовое чтение. И с нами опять Семён Уралов, и мы продолжаем изучать очень интересную книгу.
Да, политтехнология. Дементий, мы уже добрались в специализированную часть. Там мы с выборами разобрались. Теперь уже как бы такие специальные отрасли знаний. И сегодня у нас партийное строительство. Это важнейшее вообще направление, потому что выборы происходят время от времени, а субъектами выборами так или иначе являются партии. Вообще тут, наверное, нам нужно немножко такой краткой информации вообще, что есть партия как таковая, да? То есть партия как, оно же даже по-английски, там, part – это часть, да? То есть как бы партия – это подразумевается, что это как бы часть общества, именно часть. И вот эта идея партии, она появилась, давно появилась, как политическая борьба появилась, так и партии плюс-минус появились, да? В 19 веке, когда началась борьба за всеобщие там права, то есть идея партии, она прямо связана с идеей массового политического права, что мы все обладаем голосом, потому что раньше же как бы политическим правом обладала только аристократия, помню, долгие годы, случились буржуазные революции, буржуазия получила чуть больше прав, да, она начала влиять. И вот в конце 19 века, в начале 20-го, все как раз наши революции, это как раз борьба за то, чтобы массы народные могли влиять на политику, да? И вот партии уже превратились в 20 веке как раз в инструмент вот этого массового представительства. Но человек же не может сам как бы быть во власти, да? Он должен через что-то в это прийти. И партии – это как бы получаются такие вот организации.
Организованные уже люди.
Да, организованные люди, которые живут безотносительно выборов. То есть вот в момент выборов они как бы консолидируются, это у них как бы время, но в остальное это время они тоже живут, да? Поэтому партийное строительство – это процесс, который как раз, грубо говоря, между выборами. То есть партия, она живет своей жизнью, в момент выборов она консолидируется, переходит к работе в штабном режиме, она становится шире, не только партии, появляются там политтехнологи, еще кто-то. Выборы заканчиваются, и партия уже все равно переходит жить в такой как бы режим более спокойный. Вот это плюс-минус, это и есть партстроительство. Оно прямо не связано с выборами, с работой политтехнологов, но очень-очень сопутствует этому всему, поэтому она важна. Партстроительство в современной России. То есть разные типы партий, они все у нас называются так или иначе партиями, да, как предлагают авторы квалифицировать, да, что политические партии, они предлагают выделить, идеологические, научные и просветительские. То есть, это одна из задач, которые решают партии, да, то есть, внедрение идеологии. Вот это есть одна из задач, которые решают партии. Второе, политическая задача, да, то есть, безотносительно, это приход к власти, да, управленческая задача, это после того, как пришли к власти, представители партии уже становятся властью, они уже не становятся партией, да, они уже становятся, партия все равно как-то на них влияет. Кадровые, то есть, это постоянная подготовка, смены, да, электоральные, это, собственно, во время выборов. Как они видят, что такое эффективная партия, да? То есть, с точки зрения правильным перспективным подходом партии является создание партии как эффективной избирательной машины. Все действия по созданию, укреплению и развитию партийных организаций осмыслены лишь тогда, когда они нацелены на выборы. Любой другой подход обречен на неудачу. Это западный подход, сразу мы должны это обозначить. То есть, это западный подход, когда партии являются только инструментом прихода к власти, а потом власть уже живет по другому как бы принципу, потому что советский подход был, что партия – это и есть власть. А здесь партия – это все-таки организация, которая тебя как бы приводит во власть, а дальше ты остаешься должен партии, но у тебя уже начинают свои отношения, да, начинают. Что объективно реализовалась следующая модель политической партии. То есть у партии есть политические лидеры или держатели политического образа. Это там ряд лиц. Они как бы держатели основного образа.
Самый узнаваемый.
Узнаваемый и влиятельный. То есть очень часто он бывает неузнаваемый, но влиятельный. Но он тоже входит в эту группу лиц. Дальше. Группа влияния в регионах, потому что в каждом регионе партия, она может быть очень, там, не очень влиятельная на уровне федеральном, но конкретно в регионе она может быть ого-го себе, да, то есть далеко не все. Ну, сейчас уже, в принципе, у нас партия власти, но очень часто бывает, ну, мы видели, как там был губернатор ЛДПРовский, например, которого сносили на Дальнем Востоке, mm-hmm. да, вот. Ну, и, соответственно, что... Пора переходить от массовых политических партий к кадровым, состоящим из группы федеральных лидеров и небольших, но влиятельных групп лоббирования в регионах. Но это, в общем-то, то они и писали 20 лет назад, оно и произошло. То есть, у нас, в принципе, произошел переход в России конкретно от партий массовых к партиям профессиональным, то есть, где есть как бы функционеры, они занимаются своим делом, массы им, в общем-то, не нужны. Вот. Ну, мы же не видим ни митингов, ну, никаких массовых работ мы не видим. То есть, в этом смысле партии пошли по тому пути, которому они... описывают. Значит, партийная, вот как они видят цель партийного строительства, когда он у нас эффективно, да, то есть конечным и главным продуктом партстроительства является партийный активист. То есть осуществить партстроительство на отдельном избирательном участке означает найти партийного активиста, постоянно обслуживающего данного участка. То есть означает накрыть сетью партийных активистов весь район. Вот. А в стране, значит, накрыть сетью партийных активистов всю страну. То есть, если вы, ну, профессионал и действительно занимаетесь как бы партстроительством, то вы должны помнить, что ваша цель, кем бы вы ни были, это агитатор самый конечный. Вот они вам нужны. Те, кто будут с людьми общаться.
Это у меня что тут вспомнить, помнишь, 25-тысячники. Которые партийные,
так сказать. Ну, ячейки, в принципе, ячейки, да.
По всей стране.
Да, ну принцип ячеек, да. Это принцип сетевой организации, в принципе. То есть просто у нас же партии как получается? У нас же считается, что типа я начальник, значит, мне нужны как бы другие начальники поменьше. И так вот это вот начальники уйдут в начальники. И так партия получается пустая. Нет, нужны активисты. Ну, то есть, вот тебе нужен активист, привязан к конкретной деятельности. А начальники из них уже образуются. Вот, из них самих уже образуются. Вот. Ну вот дальше. Партийное строительство и выборы. Ну вот, собственно, чем больше у тебя будет тех самых партийных активистов, подготовленных в межвыборный период, тем проще тебе потом это все перестроить в сетку уже агитаторов непосредственно предвыборных. То есть тот, кто этот подход исповедует, ему потом выборы превратится в штаб вообще. Фу, ну вот. Раз, и у тебя уже, в общем-то, сеть развернута. Причем, когда мы говорим про партийное строительство, нужно не только говорить вот эти вот известные большие бренды. Это любая сетевая организация. Очень часто бывает в регионе есть какая-нибудь там благотворительная организация. Есть много кто этим, ну, на местах фактически людей. Но они очень быстро превращаются фактически в прототип партии. Ну, какая разница? Или то она была благотворительная, там все равно те же люди, ты ее чуть насыщаешь деятельностью, ну и они, кроме всего прочего, у тебя превращаются в агитаторов, а эта сеть, она была все эти годы, потому что эти люди этим занимались, понимаешь, да? Поэтому тут вопрос того, что, ну, как бы при грамотном подходе, при правильном партийном строительстве, ну, вот, которые авторы описывают, в принципе, у тебя выборы будут выщелкиваться, ну, они будут, ты будешь сразу заходить на выборы с, ну, с гарантированным бонусом, там, 20-30% рейтинга, а тебя уже, в принципе, никто особо не перебьет. Ну, вот составляющие партийного строительства, да, то есть определение партийной идеологии, ну, это понятно, правильная постановка работы с функционерами, активистами и сторонниками, и, соответственно, партструктура и обеспечение устойчивости. Ну, вот партийная идеология и её роль. Да? Ну, они же политтехнологи, да, мы сейчас они не анализируют, какая идеология, еще какая-то. Значит, они сразу предупреждают, да, что вопросам партийной идеологии посвящены сотни книг и монографий, но сразу хотим предупредить читателя. Если вы серьезно собираетесь заниматься партстроительством, то 99% этого научного богатства вам не понадобится. Ну, деидеологизированы партии, по большому счету у нас есть как бы две идеологии, как бы настоящее и как бы советское прошлое для тех, кто не согласен с текущим настоящим. Ну, вот по большому счету вот такие у нас есть как бы две идеологии, как и на Украине, на самом деле было две идеологии, то есть кому отдаться, Западу или Востоку. Ну, вот по большому счету были две идеологии. Если все вот отбросить... Ну и у России, в общем-то, тоже вот так вот немного особой идеологии. Поэтому надо говорить не об идеологии, а об образе партии, да? Как и положительный образ, партийная идеология носит объективный характер. На уровне стереотипов массового сознания она существует еще до всякой партии. Партия лишь поднимает флаг. Если лозунги на партии лягут на реально существующие стереотипы, процесс партстроительства можно считать запущенным. То есть, количество людей, симпатизирующих социалистическим идеям, есть в обществе безотносительно того, есть партия или нет партии. Да? Просто тот, кто первый поднимет флаг и покажет, и докажет, что он настоящий, то он сразу все симпатии на себя получит. Но в этом феномен всех этих нас так называемых левых блогеров, да, которые там потом иноагентами оказались, ну, там того же Рудова, которого мы разбирали. Да? Есть запрос на социальную справедливость, вот он, молодой, активный, вот как бы раз-раз-раз, ну а чё как бы. Ну вот и какая-то часть симпатии, она есть.
Он говорит то, что хотят услышать.
Потому что идеология существует общая безотносительно вас, партии, еще чего-то. Она есть, она растворена в массе там, ожиданий, стремлений, рекламе, еще в чем-то. Ну, она во всем растворена. Ну и вот. Значит, что есть идеология, да, вот как именно политтехнологи определяют, да? У идеологии есть три составляющие. Это первое – систематизирующая идея. Ну, то есть, это вот в какое светлое будущее ведет данная партия. Ну, вот она центральная систематизирующая идея. Ну, землю крестьянам, фабрики рабочим. Ну, вот она сформулирована идеально, да? Второе – момент силы. Это важнейшая вещь, она как бы в идеологии представлена во многом невербально. То есть, насколько то, что мы говорим, вот это наша систематизирующая идея, она вообще, возможно, реалистична. Вот просто можно же быть как Явлинский в начале 90-х, он же вроде типа умные вещи говорит, но это же никакого отношения к реальности не имеет, да? То есть, вот этот момент силы – это то, что дает, ну, вот, один из наиболее мощных побудителей присоединения граждан к партии. Вот, то есть, объединившись, мы представляем большую силу. То есть, момент единения, момент желания объединения в массу. То есть, у идеологии должен быть момент силы. Ну и третье – это, конечно же, образ врага. Это тоже обязательная вещь. Как бы большинство – это самая простая вещь, просто образ врага. Ну, потому что на негативе работать всегда проще, с этим чаще всего перебарщивают. Вот. Поэтому, когда работаем с идеологией, например, у нас есть одна идея, вот она одна, вот, есть момент силы, почему мы мощные, и у нас есть враг. В общем-то, этого достаточно для того, чтобы сформировать некое… Ну, это, конечно же, суррогат идеологии, да? Ну, вот, суррогат. Но бывает, что партии даже с негативной идеологией вот, напоминают, что очень часто ну, негативная идеология, она ну, сначала движущая. Ну, вот как, например, там, февральская революция, да, была же чисто негативная, ну, царя снести, да, ну, ничего не было, и все были в этом объединены. Ну, негативная идеология тоже очень часто становится движущим, ну, фактором, который движет.
Желающих много.
Желающих много, потому что это такая история. Ну, вот, напоминает, я тоже здесь, значит, в политической позиции допустима определенная гибкость, то есть партия может ее менять, да. Иногда она прямо противоположную. Недопустима лишь одна вещь – позиция, разрушающая системообразующую идею. То есть, вот что бы вы ни делали, та ваша систематизирующая идея, никакая ваша гибкость позиции основное не должна противоречить основному, иначе вам конец. Да? И второе, напоминаю, что весьма опасна рыхлая неоднозначная позиция. Она ставит под удар момент силы. Но это проблема всех ну, политиков интеллигентствующих. Да? То есть, да и нет и да, ну, то есть, нет момента силы, то есть, нет вот, вот этой вот вещи. Позиция должна быть четкой. Вот. Смотри, то есть, важная вещь, что реальная идеология партии определяется не программой, напротив, программа определяется идеологией. То есть, многие люди начинают писать программу, исходя из, давайте мы все расскажем, нет. Программа – это вот вы вашу идею должны разложить, исходя из реальности, да, а не придумать за все хорошее против всего плохого. Ну вот идеологические типы российских партий. Ну вот есть традиционный там левый, правый, но это такая шкала очень условная. Политологи действительно, значит, и такие, и другие партии выделяют, там, партии крупного капитала. В общем, можно этих партий выделять сколько угодно, да? Ну вот авторы предлагают политтехнологические партии. Вот. Ну, вот политтехнологическую квалификацию. С точки зрения политтехнолога, как вот с ними потом работать. Вот они как бы определяют, что есть три типа партий. Партии идеологизированные, то есть, где вот как раз идея есть главная. Ну, это как бы компартия, одна из таких ярких представителей. Второе, значит, партии лидерского типа, это где есть одна-две фигуры, и которая вот за собой как бы ведет. И третье – это бюрократические или, ну, как бы бюрократические партии, да, ну, то есть, как бы партии, которые опираются на админ. Ну, это чистые виды, они где-то вот так вот между собой пересекаются, да. Ну, это предложение, как бы деление, ну, в общем-то, оно неплохое и нехорошее с точки зрения прикладной, оно очень понятное, ну, потому что понятно, как с каждой из этих партий работать, вот. Ну, вот идеологизированные партии. Ну, действительно, компартия, вот, они еще напоминают, что была в свое время как бы СПС, вот, которая сдулась. Но сейчас у нас же вылезли эти новые люди, как такая новая правая партия. Да? Вот у нас как бы получается, что вот на идеологическом, вот, широком, так сказать, фронте, да, у нас вот есть как бы левый фланг, вот как бы есть правый. Поэтому так или иначе, надо всем, ну, самоопределяться между ними. Но он очень условный, потому что мы сейчас посмотрим, что будет из себя ЛДПР без Жириновского. Да?
Потому что это же было. Он же лидер был.
Это была партия. Да, это была партия лидерского типа. А сейчас у нее новый лидер этот Слуцкий. Он как бы такой очень влиятельный с точки зрения власти. Ну, он там, так понимаю, еще не богатый, влиятельный, как бы, человек, но он как бы наследник больше, получается, но он не лидерского типа, да, и получается, трансформация будет партии из партии лидерского типа в такую партию более номенклатурного типа, да. Ну вот интересно, как эта трансформация пройдет и как на ней это скажется. Потому что Жириновский свое предприятие создавал, ну, считаю, еще с 88-го.
Ну, это Жириновский, это все знают, что это лицо партии.
Да, ну он и есть я партия. Да. Да, он и есть партия. Ну, соответственно, идеологических партий, это же у нас, это я уже от себя расскажу. У нас же идеологические партии, это была вечная борьба. Ну, раскола левого фланга, да, так как там было, ну, одно такое ядро левое, ну, компартия, да. Сначала там была попытка создать ту же партию Родина, которая подвинет, ну, расколет немного левых, да, а потом вот это вот, ну, как бы справедливая Россия, то есть такая, как бы, типа социалистическая партия. Вот. Ну, такая, то есть, поэтому вот это вот конкретно.
И названия такие доходчивые, это справедливо.
Ну,
а кто не за справедливо?
А кто не за справедливо? Ну, ССР – это же типа к дореволюционным этим самым, ну, аллюзия ССР, то есть тут справедливая Россия, там стала революционера. Ну, не суть. Вот. Это просто о чем говорит? Это просто говорит о том, что раз только на левом фланге появляются у нас идеологизированные партии, ну, их появляется несколько – плохих, малых, хороших – это просто говорит о том, что, в общем-то, наверное, никакой другой идеологии, кроме левой, в обществе, наверное, и нет, как идеологии массовой, да, то есть другой вопрос, что она в принципе не массовая, да, ну, вот, ну, то есть, а вот те, которые остались идеологизированы, они только на левом фланге остались, да, ну, вот более-менее массово, на всех других флангах их, в общем-то, ну, ничтожное количество. Они, может быть, активны в медиа, условные монархисты, да, но они же в медиа, это же не значит, что их, так сказать, поддерживают. Да, поэтому это для нас, так сказать, показатель. Ну, вот партии лидерского типа. Ну, они приводят пример ЛДПР, мы как раз, собственно, разобрали. Но если говорить про историю, вот, например, ну, вот яблоко когда-то, когда оно звенело, да, это же тоже была попытка вот сделать либеральную партию лидерского типа. Ну, вот Явлинский, он же как бы, да, там даже пытались, там он боксер его позиционировали. Ну, это странный вообще такой тип, он же львовянин Явлинский, ты знаешь, да?
Львова.
Он со Львова. Вот. Это такой вот пример советской еврейской интеллигенции, как вот Михаил Фридман, например, вот, Альфа-групп. Вот. Ну, актер, например, там Гоша Куценко, тоже львовянин. То есть, это такая вот интеллигенция советская, ну, они, она, ну, как бы, которые вот они закончили там школу, а потом перебрались в Москву, в общем-то, делать карьеру из таких очень приличных семей.
Вот. Ну, да, Иванов едет, конечно, будет, не знаю, там.
Ну, а Чубайс же
дорогу делает, ну, а Лёня едет в Москву.
А Чубайс же, пока молодой был, он же тоже транзитом в Ленинград через Львов приехал. Но дело в том, что вот эти вот города, Рига, Вильнюс, Львов, ну, Вильнюс даже не знаю, я точно знаю, что вот Рига, Львов, это были, ну, такие самые крупные города, ну, на Западе, да, где очень много было развитой промышленности, именно радиотехнической, да. Ну, вот этой вот вещи, да. А ее всю ставили, ну, научно-техническая интеллигенция со всего Советского Союза. То есть, ну, там же была...
Образованные люди.
Образованные люди, конечно. И вот все вот эти Фридманы, Явлинские, это все как бы их как бы потомки, потому что, ну, вот тот же Львов, там что, смотри, там... Автобусный завод, троллейбусный завод, значит, авиаремонтный, погрузчики, два завода телевизоров, два завода, электроны, еще Лорта, еще один был, и еще масса других, как бы, менее известных. То же самое Рига, радиотехника, да, как бы, РАФ, ну, то есть, такая, ну, высоконаучная.
Не калоши.
Да, не калоши. Ну, а так как местных же кадров там не было, то это были как бы советские, ну, со всего Союза, ну, естественно, очень много евреев. Вот. И вот Явлинский, это вот он просто, я еще помню, в 2000-х, он постоянно его встречал, ну, не постоянно, время от времени я его встречал на площади рынок во Львове, он проводил там новогодние каникулы, любил гулять, ну, там красивый центр города, как бы, там нечто среднее между, ну, как Петербург и Выборг. Ну, так вот...
Типа наша Европа.
Ну, вот оно, понимаешь, вот как Выборг, ты приезжаешь, и мы видим, что это вот, ну, не русские центры строили, да. И вот во Львове та же история, там же австрийцы строили, вот, ну, вот...
Польша.
Вот Австрия скорее.
Австрия, да.
Ну, вот там тоже, понимаешь, там, смотри, там какая есть интересная история во Львове, там есть часть... которые строили, ну, то, что называется, местные богатые люди, они все равно были поляки. Это польская архитектура, жилые дома, то, что называется. Но так как Львов все-таки был региональным центром Австро-Венгерской империи, там было очень много зданий имперских. Ну, вот как у нас Адмиралтейство, например, да. Ну, вот в Питере имперские здания. Ну, не сравнить по масштабам, да. Но во Львове очень много было, которые именно австрийские имперские здания такие. Например... Один из таких зданий, дворец Потоцких, я тебе скажу, что это, фильм «Три мушкетера», помнишь?
Помню.
Самое начало, когда Д'Артаньян к де Тревилю приходит, и вот это вот Шпагина вала дворяне, да. И вот идет, он из-за этой решетки смотрит, как они между собой, вот этот вот дворец, это ж во Львове снимали, вот, это дворец очень влиятельных магнатов Потоцких.
Да. Типа Франция, Европа.
Да, 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 то есть там вот много таких имперских зданий, потом, допустим, резиденция кардинала Ришелье, куда он приходит в шахматы поиграть. Угу. Вот, это бывший, там был здание музей религии и атеизма в советские времена, то есть такой в стиле барокко. Ну, там очень интересная архитектура, которая вообще не похожа ни на какую другую, да, то есть она отличается. Ну, к чему я это говорил? Это я говорил про Явлинского, про партию лидерского типа, да, что вот это вот пример, ну, вот такой вот интеллигента, да, который вот прям корень, ну, до мозга костей интеллигент, который вырос в Советском Союзе, реализовался в советской еще политике, еще в советской, он же потом в российскую перешел, да, он же еще в советской начинал. И это была попытка вот на фланге либералов сделать партию лидерского типа. Вот я яблоко, вот и он же, да, даже да, боксер он был, да, не, ну, он же, ну, он действительно боксер, насколько я помню, студенческие годы. То есть вот он, но не склеивалось у него, ну вот у него ни дикции, да, вот, ну, не был он лидерского типа, не получалось у него.
Не Владимир Вольфович.
Не получалось, да.
На броневик он не запрыгнет.
Не получалось, видишь, вот и не склеивалось, не получалось. И не получается на правом фланге партия лидерского типа, не выходит. Ну, когда-то там думали, что, может быть, генерал Лебедь станет такой фигурой, да, что вот он такой, как бы, правый, вот это православие, самодержавие, ну, не знаю, оставь земля ему пухом, уже, как бы, нет фигуры, вот. Основы работы с партийными функционерами, активистами и сторонниками. Вот тут у вас самое главное, в голове у вас нужно отделять партийных функционеров, активистов и сторонников, потому что у людей все перемешано. Вот сейчас мы, как бы, отделим. Значит, тоже подчеркнул, хорошие партийные функционеры получаются из людей, ориентированных на политическую карьеру. Вот это очень важная вещь. У нас часто на функции политических функционеров берут просто менеджеров, ну, то есть людей, которые заточены, ну, на выполнение каких-то... Нет, хороший функционер – это тот, кто заряжен на карьеру, он хочет этого быть. Недостаточно просто хороший организатор.
Плох тот солдат, который не хочет быть генералом.
Точно, именно. Именно так оно и есть. Ну вот несколько подходов к созданию сети функционеров. То есть функционеры назначают сотрудников базовых организаций, которые контролируют руководство партии. То есть могут быть админструктуры, это легкие и быстрые. Ну, то есть есть бизнес, Чё их назначили всех? Ты так, ты у меня руководишь продажами, будешь начальником. Ты откуда родом? Из этого района? Будешь там начальником партии. Понимаешь? Тупиковый подход, он как бы быстрый, но он тупиковый, да? Второй подход – создание сети функционеров через привлечение партии уже умеющих публичных политиков. Ну, это как бы, ну, как бы франшиз привлечения. То есть, ты заходишь с партией, ну, сейчас уже партии, ну, структурированы, но, тем не менее, принцип же работает, и ты присматриваешься, а кто тут буйный, там, кто активный. Так, ага, ага, этот буйный.
Тут самый заметный.
Да, так, ага, эти заметные. И начинаешь с ними как бы вести переговоры, а потом мы видим в новостях, там, такой-то вступил в такую-то партию. И ячейку, да, ну, то есть, это фактически, ну, переманивание буйных, которые есть на месте. Это второй метод, вот. И третий подход есть, когда партия реализуется путем объединения нескольких там политических общественных организаций. Самая геморройная часть – это вот когда вот соберутся пять атаманов. Вообще, это капец, вот. Это капец. Ну вот, соответственно, тоже они напоминают. Тут важная вещь. Чтобы количество неудачных кадровых решений не превысило опасную черту, за которой партия перерождается в бюрократическую организацию или становится бессильной перед внутренними конфликтами. Это правда. То есть, может оно все разрушиться изнутри. Очень тонкая материя партийная. Потому что люди же мотивированы не только деньгами, да? Ну, партия не может быть только деньгами. Тогда это бизнес-структура, тогда не будет партии, да? Очень тонкая материя, ее нужно всегда поддерживать. Ну, потому что, говорю, власть – это очень тонкая материя. Она так вот между нами живет, да, ну, вот отношение власти. Вот когда мы пьем, например, мы чай перед записью, да, вот там ты, я, Дмитрий Юрьевич, да, и обсуждаем все мирно. Но ведь тонкие отношения власти все равно есть, ну, потому что ты же там, ну, работаешь, да, ну, она все равно присутствует, да. И вот на выборах то же самое. Вот эта вот тонкая чуйка власти, она все равно есть. И поэтому вот те, кто люди приходят в партию действительно за карьерой, они на это ориентированы. Да? Ну, то есть, вот у них есть вот это вот чутье. Знаешь, как говорили, это типаж комсомольца в советские времена. Ну, вот это вот человек, у которого есть вот эта вот чуйка власти, да. Ну, вот она есть. У него есть желание этого, да. То есть, как-то кто-то.
Он понимает.
Даже если не
понимает.
Да, да, да. Вот у него даже внутри это есть. Я это очень хорошо помню в школе.
Что мы видели в сериале «Пацаны».
Да, точно. Вот оно сразу, вот это оно есть. И поэтому вам нужно поймать активистов. Вот это самое важное. Вам нужны вот такие же люди, неугомонные. То есть, вот в нашем обществе есть неугомонные люди. Это не хорошо и не плохо, оно есть в любом обществе. Это и есть ваши потенциальные активисты. Они ваши главные люди. Вот ради них вы вообще все это делаете. Если вы делаете это ответственно, если у вас просто это, ну, как бы, вот этот раздел, если вы просто хотите быстро избраться, это вы обращаетесь к политтехнологам, вам все.
Да.
Ну, как бы, да. А это длинный путь, да, ну такой как бы длинный. Тогда вам нужны активисты. Ну вот в активисте важные три важные вещи. Ну вот, четыре этапа. Обозначение активиста. То есть вам всегда нужно делать ситуацию, чтобы проклевывались новые люди. Вам нужно, чтобы они обозначились. Дальше. Фиксация активиста. Как только он объявился, позвонил, еще что-то сделал. Ваша задача сразу его зафиксировать. Типа, не-не-не, куда ты? Стой, давай. Приходи, да, конечно, ты в попе каждую пятницу. Давай.
Его сразу как вампиры, сразу укусить.
Сразу. Давай. Потому что чаще всего позвонят. Да, спасибо. Нет, сразу. А еще лучше сразу и перезвонить ему потом. Вот так вот нужно делать. Вот, а потом еще в телеге там или где, в мессенджере прислать. Дальше. Третий этап – вербовка активиста. После того, как вы его зафиксировали, хорошо зафиксированный активист не нуждается в вербовке. Да?
Бумажку подпиши.
Ну, нет. Вербовка, конечно же, это имеется в виду вовлечение в деятельность. То есть, человеку должно стать интересно. И вот тут самая главная вещь, чем страдают все наши партии и общественные организации, что они страшно скучные. Вот, как нас учил покойный мэр Харькова Геннадий Адольфович Кернес в ролике с голосом, когда он говорил: «Миша, не делай такое скучное лицо, тебе никто денег не даст». Вот. Наши партии очень скучные. Вот. Они очень скучные чаще всего, и поэтому люди даже неугомонные от них отваливаются. Поэтому, если всерьез работать как бы с активистами, то это нужно еще и серьезное направление культ массовой работы, чтобы людям было действительно осмысленно и интересно. Чтобы не просто вот это с ними ужинать совместно. Строить коллектив. Об этом есть масса как бы интересных вещей. И намагничивание активистов. Это важнейшая вещь. Ну, это профессиональный термин намагничивание. Можно заменить его словом идеологизация. То есть, ну, это то, что нас учили в школе политинформации раз в неделю. С вашими активистами у вас должна быть постоянная идеологизация. Вы должны быть на постоянной идеологической волне. Ваши активисты – это не агитаторы, которые за деньги делают. Это, ну, не рекламные агенты. Это вы. Ну, то есть, нужно понимать, что это вы. Ну, это продолжение вас. А для того, чтобы это было продолжение вас, вы должны быть с ней на одной идеологической войне. Поэтому процесс намагничивания постоянный. Если как бы обозначился активист, поймали, фиксацию проводим один раз, ну, вербовка, как они называют, или включение в деятельность. Я бы назвал это скорее интеграцией, да? Ну, само понятие, да. Вот. Тоже, а вот намагничивание это постоянно, и вот тут надо постоянно придумывать как бы формы. Совместные просмотры фильмов, совместное просто как бы времяпрепровождение, да в том числе поздравления там, вовремя с днем рождения и так далее и тому подобное. Вот, и все будет хорошо. И денег никаких для этого не надо. А вот вторые это сторонники партии. Но тут смотри, очень важная вещь. Активисты это активисты. Вот. Сторонники это сторонники. Вот, сторонники – это вот есть как бы активные сторонники, это которые прям вступили в партию, это вот прям вот вы забираете себе. Активисты могут быть разные, понимаешь, у тебя на округе может быть активист экологический, он у тебя может быть с партией даже напрямую не связан, но так как это как бы твой человек, тебе с ним сотрудничать, то лучше ты этого активиста сам себе забери в партию, он твой, будет твоим активным депутатом районного совета, понимаешь, вот, чем его кто-то подберет. Ну, вот у нас в чем проблема с Навальными, да? Ну, в кавычках иноагент Навальный с маленькой буквы, обобщенный, да, с обобщенными Навальными. Потому что они выпылесосили за 20-15 лет, когда активно работали, кучу вот тех самых активистов. Вот были люди в России активные какие-то, на месте чем-то занимались, вот они к ним подкатили, давай к нам, так сказать, вот сначала обозначили, зафиксировали, завербовали и намагнитили. Все. И получается, они бы, может, они же не против государства были активисты, они просто были эти активисты, понимаешь? А ими никто не занимался. Вот так вот. Значит, и сочувствующие. Вот, это вот есть активные сторонники и сочувствующие. Ну, сочувствующие, они должны постоянно просто от вас получать сигнал. Ну, как любой сочувствующий, он должен видеть, что как бы, ну, вы с ними, да, то есть постоянно рассылка должна им какая-то идти. Рассчитывать на их активную позицию бессмысленно сочувствующих. Ну, они только сочувствовать могут, да. Но в них нужно всегда поддерживать чувство сочувствия. Ну, то есть, как бы для этого, чтобы не забывали, включать в группу, там, смс-очки им слать. Вот. А потом придут проголосуют. Мы с вами, а потом придут проголосуют. Вот. Ну, со сторонниками там основные формы: выявление регистрации и касание сторонников. Ну, то, что я описал, да. То есть касание это ты постоянно ему. Ну, это профессиональный сленг. Напоминаешь о себе. Значит, партструктура. Ну, вот их подход, я подчеркиваю, подходов есть много, да, они предлагают, что, значит, в идеале низшим звеном структуры, ну, как и любая структура, она должна иметь основу, если нет основы, это, ну, иллюзия, это в голове вы себе нарисовали, его не существует.
Фундамент.
Да, фундамент. Фундамент – это, соответственно, активист, отвечающий на работу за избирательном участке, то есть парторганизатор на участке, то есть у вас, соответственно, все разбито на участки избирательные, и вот опорный человек у вас на вашем участке – это и есть низовая единица структуры. Если у вас нету этой ниши, то настраивать что-то выше бессмысленно, потому что часто бывают городские штабы без активистов, ну, то есть они насоздают штабов, тут многие, почему часто бывает, что там выборы – это там разворовывание денег, ну, без, ну, короче, такая как бы бесконтрольная, ну, потому что создаются пустые структуры, у которых ничего нету, потому что они создаются как раз вот сверху, нам же нужны штабы городские, давайте рисуем клеточку, нарисовали, сколько нам нужно в эту клеточку, миллион, пишем миллион, все, ну, типа дело сделано. Ну там же ничего нет, это же просто клеточка, в которой, ну, написано,
что… Её возвращать не надо?
Ну все, оно же израсходовано.
Оно же
ну так я и о чем и говорю, понимаешь? А когда ты начинаешь двигаться от того, что у тебя есть избиратель на участке, это и есть реальность, вот тогда ты можешь надстраивать уже вышестоящие структуры. Вот и все, как бы, поэтому нужно, ну, по-другому смотреть. Когда ты сверху инвестор, ты же смотришь сверху пирамиды, и ты как раз думаешь, ну не так надо, ну вообще не надо так делать, по-другому надо делать. Вот. Ну, соответственно, основные направления деятельности, да? Ну, они тоже перечисляют. Оргмассовое, агитационное, в общем-то, как и штаба, да? Ну, вот в оргмассовом направлении они вот напоминают, что вот если у региональной партийной организации слабое оргмассовое направление, то она вообще нафиг не нужна на выборах. Это тоже чистая правда. Очень много раз бывало, когда на место приезжаешь, Ну, сейчас в России с партией власти такого нет, потому что почти все партии власти в России везде там уже переформировалась, сама занимается выборами. Но ничего там нету. Есть помещение, пара депутатов с корочками, как бы, и все. Документы, и все, и ничего нету. А те, которые есть, там городские сумасшедшие, прилипалы, лучше бы их не было, да. Поэтому нафиг посылается эта официальная структура. Она делает свой официальный штаб, никому не нужен. Им даже дают деньги, чтобы они имитировали какую-то деятельность. Да? Но просто, чтобы не лезли в работу реального штаба и реального всего. Потому что чаще, ну, не чаще всего, очень часто бывает, что партия – это просто, ну, фикция такая, ну, фактически фирма. Вот. Ну и, собственно, вот они говорят, что первым делом нужно о принципах контроля качества региональной партийной структуры. Вот. То есть, если у вас нет постоянного качества, как бы, контроля, вы ничего не поймете, у вас сразу партия разрушится. Ну и параметры, собственно, дееспособность организации и стабильность. То есть, если она не выполняет у вас простейшие задачи, типа расклеить листовки, значит, у вас партии нету. Ну, чтобы у вас там не было нарисовано, ну, сколько у вас членов. Потому что часто вот, говорю, начинаешь, ты приезжаешь, сколько у вас членов партии? Да у нас в каждом, в этом районе там 500, в этом 800. Ну, по документам у них, короче, пара тысяч человек в области. Так типа, ну, пара тысяч человек, они же расклеят 50 тысяч листовок, что, какие проблемы. Ты бац туда, вгружаешь эту задачу уже, а никого а там нету.
Мертвые души.
А никого, даже не приехали забирать эти листовки, понимаешь? Но политтехнолог-то приехал, он посмотрел на эту мертвую партию, он сразу сказал, что она мертвая. Но заказчик-то, который 3 года платил за эти мертвые структуры, он же в это не верит. И политтехнологу приходится делать вот этот тираж 50 тысяч газет, запускать в мертвую структуру, чтобы заказчик увидел, что структура мертвая, понимаешь?
Чтобы весь тираж остался на
сколько? Да. Но это же пройдет куча времени, потратится еще куча сил, да?
И денег.
Но политтехнолог-то сразу увидел, что структура мертвая, понимаешь, да? Ну, тут вот это уже как бы талант, ну, умение организовать. Если ты донес сразу заказчику, что она мертвая, и объяснил на пальцах, да? На схеме. Но ему-то обидно эту мысль признавать. Он же платил за нее 5 лет, понимаешь? Ему же отчеты носили.
Король-то голый.
Ну да, понимаешь, как это обидно, блин. И очень многие упираются до последнего. Нет, моя партия, тут все мои активисты, все верные, как один, все как, ну, как бы. А потом оказывается, что за него проголосовало меньше, чем членов партии у него по спискам, понимаешь? Ну, вот такие бывают истории. Потому что поэтому партия — это очень, ну, такая двоякая история. То есть она, с одной стороны, необходима, потому что все выборы, все устроено через партии, это приводной привод власти, да. Вот. А с другой стороны, как бы, они могут выступить обузой очень серьезно и помешают вам прийти к власти. Вот. Поэтому партия партии рознь. К ней нужно тоже очень, ну, очень часто проще, говорю, обратиться к профессионалам, которые проведут, ну, инспекцию краткую. Ну, посмотрят, что к чему.
Типа как бы аудит.
Как-то. Ну, типа аудита, да. То есть, вгрузят какой-то небольшой задачей. Ну, знаешь, ну как?
Ну, мне, знаешь, это напоминает твой рассказ, как ты в бильярд играл. Все узнал, уехал. Ресторан закрыли.
И поползли слухи, да. Хороший пример вот я сейчас приведу. Вот смотри, вот мы же говорим, есть там 3 базовых направления важнейших. Ну, кроме финансовых, за скобками, да. Оргмассовая, медийная и это самое. Значит, направление агитационное, где мы агитируем, направление медийное и направление информационно-аналитического сопровождения. Вот в партии, в каждой ты приходишь, есть информационно-аналитический отдел. Там есть как минимум 1 человек, 2 человека, 3 человека. Они что-то пишут, какие-то отчеты, там еще что-то. Ну, ты им ставишь задачу очень простую, как бы. Ну, у нас выборы. Ну, пожалуйста, информационно, ну, как бы, аналитичку по всем округам в разрезе, кто живет, кто самые авторитетные люди, кому принадлежат рынки, как бы. Ну, вот отсюда. Ну, вот отсюда даешь вводные, как бы, задания просто. Вот, пожалуйста. Ну, уже отдел информационно-аналитический. Ну, вот вам 3 дня на, как бы, пожалуйста, вот вам аналитичку подготовьте. Я пошел. Вот, ушел, через 3 дня возвращаешься, тебе понятно, есть аналитический отдел или нет аналитического отдела. Ну, вот по тому документу, который ты получил, ты понимаешь, есть, нету. Ну, как бы, если нету, то ты говоришь заказчику, нет. Это не информационно-аналитический отдел, ты живи с ним хочешь, если хочешь сам, да. Мне нужен нормальный информационно-аналитический отдел. Ну, и вот таким вот образом приходится, так сказать, подменять неработающие элементы реально работающими, потому что любой заказчик, он, ну, как бы, кандидат, он, ну, логикой, не, есть такая логика, вы уедете, а нам здесь жить. Ну, это вечная логика, типа, вот вы приехали, вы, типа, бременские музыканты, приехали тут, мы к вам приехали на час и уехали, а мы тут живем, поэтому нужно делать все, как у нас тут пусконно, и все, и поэтому они постоянно любят, чтобы, ну, как бы, их кадры приклеить их к политтехнологам местным, даже по ним, так сказать, учились. Ну, как бы учились, присматривали, еще что-то. Это нормальная тема. Ну, это действительно хорошо. Но просто когда так слишком много местных, и они слишком сильно тупят, а на выборах, ты помнишь, нельзя тупить.
Время терять
нельзя. Вообще нельзя терять время. Ну, они просто посылаются нафиг, да. Ну, вот в этом часто очень было. Ну, они привыкли, ночью, слушай. Ну, политтехнолог, он работает столько, сколько надо. Ну, вот надо 48, значит, 48, надо 64, значит, надо 64, да? А когда человек привык работать с 9 до 18 много лет, у него дети, тренировка, собака, ну какие претензии? Ну, вот он посреди штаба берет и уезжает. Ну,
как... Да, здесь уже он активный, но до 18.00.
Да, да. Как я шучу, революция с перерывом на обед. Вот, поэтому оно так не канает. Значит, вот это примеры, ну, и, допустим, те же рекламисты. Вы можете мне чего угодно рассказывать. Ты даешь ТЗ на билборд, вот, пожалуйста, вот тебе слоган, вот тебе, как бы, цвета компании, давайте, через 3 дня приносите билборды, что ковыряться. Ну, тебе приносят, ты видишь, либо это профессионально, либо это сеятель, разбрасывающий облигации. Ну, поэтому тут, как бы, чего? Весна покажет, кто где срал. Но этот процесс зачистки, так сказать, местных, либо, наоборот, интеграции, он неизбежен. Это всегда. Ну, не можешь же приехать там, ну, в штабе 200 человек, если в область, да? Ну, так в целом, да? Ну, все не приедут. Приедут 10-15 специалистов максимум. А человек там 150 будет все равно местных. Поэтому такая история. Ну, вот, значит, управление и планирование, значит, работы партийной структуры. Ну, про планирование напоминает, что может быть только плановое. Ну, этим партия отличается от штаба. То есть, если у вас не будет планового этого самого, она у вас просто развалится, вот, и у вас ничего не останется. Она останется пустышкой. Ну, вкратце, политинформация, как устроена партия, как оргструктура. То есть, есть съезд, как это чаще всего, это высший орган власти. Да? Потом есть совет. Ну, это то, что было аналог ЦК КПСС. Ну, вот. Есть политсовет, это аналог политбюро ЦК КПСС, то есть, как бы, вот это и есть управляющая структура, да. Есть исполком, это, ну, те, кто непосредственно рулят управлением партии. Ну, то есть, вот любая партия, она, да, еще всегда есть, в чем ее особенность, контрольно-ревизионная комиссия. Это тоже очень важная вещь, если вы посмотрите, даже вот эти вот баталии большевиков после прихода к власти, там кто контролирует контрольно-ревизионную комиссию, тут очень много чего контролирует. Но это внутренняя прокуратура партийная. Ну, она же на то контрольно-ревизионная, она в партию может везде залезть, что происходит, как происходит. Поэтому в любой партии есть, как бы, несколько уровней власти. Съезд – это он, как бы, он всех, он как бы высший орган власти, но он очень редко собирается, его, как бы, не бывает. Политсовет, ну, вернее, совет партии, это же у нас аналог ЦК КПСС, туда тоже много людей входит, он тоже редко собирается. А вот политсовет, это как было политбюро, вот это самые рулящие люди. Если вы посмотрите, у любой партии в политсовет, он может по-разному называться. Ну, вот, как бы, где-то политбюро, где-то политсовет, но это обычно до 10 человек. Вот.
Самых
авторитетных. Это вот они и есть. Вот на них, как бы, так сказать, и надо ориентироваться. Но они формируют исполком. А вот исполком – это руки и ноги любой партии. Они могут по-разному называться. Да? Секретариат. Вот в советском партии называлось секретариат. Часто чаще всего называется исполком. Это руки и ноги – это то, что называется менеджеры партии. Да? И, соответственно, вы, когда выстраиваете свою работу, вы понимаете, значит, вот это, так сказать, бонзы политические. Это руки-ноги. И оно все воспроизводится на каждый уровень ниже. Да? То есть, есть на федеральном уровне, на областном уровне точно так же. Есть региональный политсовет. Вы смотрите фамилии. Ну, там чаще всего губернатор, ну, если партия власти, да. Ну, есть же не только партия власти, ну, как бы, есть другие партии, соседние с партией власти. Вы смотрите, вы так.
Губернатор, прокуратура.
Ну, про культуру силовикам нельзя, как бы, ну, многим можно.
Авторитетные люди.
Да, так вы посмотрели политсоветы партии, и вы поняли, как бы, кто есть, в том числе, вот этот контур элиты вашего региона. Все данные открыты. Потом ты смотришь, что это за фамилия такая интересная? Как это, что это за армянская фамилия? А, ну, директор рынка, все нормально. В политсовете партии. Ну, это шутка, это я еще к армянам, извините. Это просто у меня был конкретно случай. Я не понял, как в одном древнерусской области в политсовете партии, ну, вдруг затесалось. Ну, знаешь, он такой вот. Ну, нету вообще, как бы. Ну, на Краснодаре много, там еще где-то много, а тут их как бы практически нету. Как так? Ну, вот директор рынка. Ну, он не мог не войти в партию, ну, потому что он депутат горсовета. Ну, вернее, он сначала стал депутатом горсовета, но так он стал депутатом, его заманили потом в партию. Он пришел в партию, уважаемый человек. Ну, конечно же, ты пойдешь в политсовет, да?
Конечно.
Хотя ему 100 лет это не надо, понимаешь? Вот. Вот так вот это устроено. Поэтому всегда анализируйте, как устроены партии, ну, вот их, так сказать, кадровый состав, вплоть до района. Так можно. Вы же даже в районе поймете, кто кому Рабинович. Значит, ну, здесь подробный разбор, как бы, как работает, не буду это, я говорю, тут же схемы, вот работа руководителя исполкома, как выстроить, ну, предлагают идеальную структуру, то есть, какие под ним блоки, блок по строительству, информационно-аналитический, административный, финансовый, да, ну, вот председатель исполкома, просто если руководитель исполкома – это, ну, техническая фигура, ну, исполнитель, да, то председатель исполкома – это чаще всего фигура политическая, он один из вот этого политсовета, из этих бонс, и один из них является, как бы, председателем политисполкома, ну, как бы, как премьер-министр, ему, как бы, делегировали, ну, власть административную в партии. Вот у него своя, как бы, свое направление в исполкоме. Ну и вот пункт 5.10 – последовательность действий при создании партии. Здесь, как бы, подробно, какие этапы вам нужно для того, чтобы вы разворачивали. Ну и типовые внутренние конфликты, кризисы роста, которые они приводят. То есть, вот я их прямо зачитаю, у нас уже, в принципе, конец тоже этого урока, что очень часто руководство, желая минимизировать потери, бесконечно затягивает с решениями. В результате главным содержанием деятельности партийных функционеров становится внутренняя борьба и интриги, а работа с активом и сторонниками партии начинает восприниматься как нечто несущественное, отвлекающее внимание от главного. Но это то, от чего умерла КПСС. Вот. Когда, как бы, внутренняя борьба стала самоцелью, а работа, собственно, с активом, ну, перестала быть. Дальше. Главный критерий решения любого конфликта – выживать должны не самые удобные и преданные, а самые сильные и работоспособные. Ну, это они, как бы, идеалисты. Ну, это правда, да. Значит, когда возникают такие типичные конфликты партийные? Такой типичный конфликт возникает, когда руководство, исходя из соображений, далеких от публичной политики, начинает в своих действиях отступать от партийной идеологии. Ну, это обычная вещь, как бы, то есть, здесь мы так, здесь мы так. Но, соответственно, если партия состоялась и имеет устойчивый контингент активных сторонников, она обязательно будет ограничивать свободу маневра своих политических лидеров. Это очень важная мысль. Вот когда ты набираешь просто ну, исполнителей, они тебе полностью, ну, слушают тебя, и, ну, либо секта, когда тебе поклоняются. А партия, ты же привлекаешь активистов, то есть людей с активной позицией, людей очень, ну, как бы, неспокойных, заряженных. У них, если будет мнение, они его не это самое. Фильм «Премия» мы всегда вспоминаем, да, который должен быть.
Да,
вот.
Очень...
Но они не успокоятся. Нет, не успокоятся.
Да, кстати, там показано, там бригадир на партсобрании, скажем так, простым языком, дерзил руководству.
Да. И вот они выводят очень важную мысль. То есть то, что руководитель, если руководители партии вынуждены считаться с ограничениями, накладываемыми на них партийным активом и сторонниками, это является безошибочным признаком того, что партия состоялась. Если ваш партхозначальник никаких ограничений не испытывает, значит, это не партия, значит, это коммерческая организация. Не надо путать, пожалуйста. Ну вот, как бы, партия тем и отличается, что там человек активный, может достучаться по своей линии, ну, как бы, и выразить свое мнение. Если этого нет, значит, это просто ООО под брендом партии. Это не партия. Ну, она называется партия. Ну и что? Много чего называется. У меня на заборе написано, а там дрова, да, как в анекдоте. Вот. Партсоединство и депутатская фракция – это важная вещь. Вот смотри, просто пока есть партия, партия партии, но потом происходит момент получения власти, и образуется фракция. Но не все же получили мандаты. Ну, их же только часть людей получила. Получается, что как бы партия во власти представлена, но представлена она вполне конкретной организацией. Это конкретные люди, их немного, и они как бы составляют какую-то часть. Ну вот взаимоотношения, вот они говорят, что во взаимоотношении между партией и фракцией органически вмонтирован конфликт, корни которого растут из противоречия между элитной и публичной политикой. Это вот то, что мы всегда говорим про тайную работу трансформатора. Вот фракция – это те люди, которых пустили за кулисы власти. Ну, так или иначе. Они уже попадают там в ЗАГСОБ, в горсовет, они начинают общаться внутри бюджетной комиссии, да, как что принимаются. Ну, все. То есть, это люди, которые вовлечены. И, конечно же, партия теряет отчасти над ними контроль, да. Те активисты, опять же, партийцы – это же люди активные, заряженные, да, естественно, есть элемент как бы соперничества, зависти, ну, те получили, значит, мандаты, а мы-то почему не получили? За ними пристально начинают следить, типа, а что-то вы там мутите, короче.
Ждать, когда вас подыкнет.
Да-да-да, что вы там мутите? Поэтому вот так вот, получается, образуется фракция, которая как бы вроде партия, но нет, она не партия, это вот как бы элемент входа в власть. И вот это вот фракция. И поэтому очень важная вещь, что вот для того, чтобы позитивно работать в любом парламенте, ну и в ЗАГСОБе, ну в любом органе совещательном, да, это же всегда чаще всего некий поиск компромиссов. Ну, это же всегда какие-то поиск компромиссов. Ну, а суть, что такое суть любого компромисса? Это же отступление от неких как бы идеологических канонов, да? Ну, это компромисс. Я от чего-то отказываюсь, ну, для того, чтобы чего-то достигнуть. И вот тут вот у работы фракции любой политической, у нее есть вот эта вот проблема. А где есть тот компромисс, после которого начинается предательство идеологии? Понимаешь? То есть, где те самые на полшишечки? Ну, вот если вот так вот говорить, да? И вот вокруг этого, ну, вот они напоминают, что вот, например, Компартия, да, она была вроде в оппозиции к Ельцину, да, но в 98-м году, когда было правительство Примакова, помнишь, да, она как бы участвовала в создании правительства, да, вроде бы, да, вроде бы в оппозиции, но конкретно…
Сделали сальто.
Да, но конкретно вот Примакова, да, интересно, но при этом же президент Ельцин, да, и премьера, он так бы тоже, ну, признает, да, премьера, но вот так вот. Вот такие бывают истории. Ну вот, собственно, они напоминают, что два подхода есть, вот как бы формирование партийных списков. Потому что самая главная борьба – это борьба за те самые партийные списки, потому что ну, за тех, кого отправят во власть. Не только попадают денежные мешки, но это неправильно. Ну, как бы, то есть, вернее, скажем так, понятно, что сейчас политикой занимаются в основном люди обеспеченные. Ну, потому что если у тебя нет капитала, у тебя нет времени этим заниматься, ты вынужден как белка в колесе крутиться чаще всего. Да? Понятно, но даже среди них все равно есть конкуренция, среди тех самых обеспеченных людей. И вот момент формирования списков, то есть, кто пойдет ну, вот в тот самую власть и станет той самой фракцией, это самый острый момент во внутрипартийной борьбе. Да? То есть, это вот это самое подковерное, кто займет первое место, кто второе. Но от этого же потом все будет зависеть. Да? Там же это, ну, как бы... И вот это вот самый яркий момент, потому что фракция, она потом будет сформирована, и фактически очень часто бывает, что люди избираются от партии, а потом ну, как бы эту партию кидают, переходят в другую, да, или вообще никак не участвуют в этом. Конечно. Мы их видим, собственно, повсюду. И вопрос вот этот управления ну, людьми, которых ты отправляешь во власть. Это самая сложная ситуация. Потому что пока они у тебя в партии, они еще в партии. Но как только они туда попали, а если еще какой-то жирный комитет получили, ну все, как бы человек начинает себя чувствовать прям выше крыши. Ну и вот, соответственно, где как бы брать ресурсы для партии? Ну вот, собственно, напоминаю, что это либо спонсорская помощь, но это опасная вещь, потому что спонсоры будут захотеть своих представителей в те самые списки. Ну готовьтесь, что вы будете зависимы.
Попросят отчет какой-нибудь.
Ну что-то естественно.
Разве они бизнесмены, значит, они вкладываются.
Ну они попросят место. Место. Вот. Сбор членских взносов, ну, такое слабое место. Вот. И самое такое финансирование под кандидата. Ну, это чаще всего получается, что вот партия живет как бы своей какой-то жизнью, в начале всего, да. потом уже прорисовываются кандидаты на какой-то уровень, ну, выборов, да, и под них уже, то есть кандидаты становятся как инвестиционный проект, да, тогда под них уже собираются ресурсы разные, не только деньги, медиа, реклама, много ресурсов нужно, да, и партия едет на этом, как бы, поэтому талантливая партия, она едет на активных кандидатов, да, она выращивает себе, ну, там, какое-то количество людей в городе, в регионе, ну, такие, которые сами по себе активные, буйные, да, их поддерживают, под них собираются финансирование, потому что кандидат активный понимает, что он без партии не может, ну, они друг от друга зависят, да, а талантливый партийный продюсер, ну, как бы, он политтехнолог, он это все как бы склеивает, вот эти вот, как бы, два интереса, и таким образом всем получается хорошо. Ну, вот на этом, я думаю, наша эта часть завершена,
я
дальше…
Я совершенно не знал, что у тебя, ну, у нас есть партии такие, ну, что вот именно внутренние вот такие там…
У всего есть своя кухня.
Семен, спасибо.
Будем продолжать.
Я, наверное, добавлю, кому интересно подробнее, тот добудет эту книгу и прочитает более ее подробнее.
Так точно.
На сегодня все.